Москве 9 часов вечера.
Программа Ольги Матиевой о классической музыке «Бах его знает» на 117.2.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Оля Матиева, «Бах его знает». И сегодня у нас долгожданный выпуск, в котором мы будем обсуждать личную жизнь композиторов, узнавать, что они такие же люди, как и мы, а может быть, не такие, но, тем не менее, очень интересные. И надо сказать, что сначала я планировала рассказать, ну, как обычно, о композиторах разных эпох и что у них с личной жизнью происходило, но потом я поняла одну вещь, пока готовилась к этому выпуску, что до XIX века, до эпохи романтизма, в принципе, с личной жизнью у композиторов было довольно спокойно. Не могу сказать, что всегда было хорошо и счастливо. Не могу сказать, что было легко. Многие браки были сложными, неудачными, и, в конце концов, детская смертность в то время была чудовищно высокой, что наверняка, ну, не самая приятная вещь в семейной жизни, скажем так. Однако до XIX века, кажется, личная жизнь и брачные узы были довольно крепкими у людей. Поэтому сегодняшний выпуск будет практически целиком про европейский романтизм и про то, что в нем происходило. Я немножко волнуюсь, потому что чувствую себя так, как будто буду сейчас пересказывать бразильский сериал с кучей каких-то сюжетных линий, неожиданных твистов и прочих поворотов. Я очень боюсь что-нибудь перепутать, потому что действительно это практически сериальная запутанность, то, что здесь происходит. Но я очень постараюсь все-все-все правильно донести. Итак, давайте-ка начнем с достаточно простого пока что союза. Я бы хотела рассказать вам про Шопена и про его самую главную возлюбленную Аврору Дюдиван. Скажите, пожалуйста, дорогие слушатели, напоминаю ненавязчиво, что у нас есть чат, в него можно и нужно иногда писать. Вспоминается ли вам кто-нибудь что-нибудь при словосочетании Аврора Дюдиван? Пока вы пишете, если вы пишете, я немножко порассказываю. Это девушка, которая отличалась с самого раннего возраста довольно сильным характером, интересом к чтению, и впоследствии она стала очень начитанной девушкой, очень образованной и очень интересующейся философией, литературой. С самого раннего детства она привыкла носить мужской костюм, потому что в нем удобнее скакать на лошади. И когда-то она вышла замуж не за того человека, за которого ее очень уговаривала выйти замуж мать, а за того, который ей понравился самой. Поэтому у нее фамилия Дюдиван. Однако брак этот получился не очень удачным, и она, согласившись делать вид, что брак все еще продолжается, сохранять видимость, от него ушла и начала свою самостоятельную жизнь, так как нужно было чем-то зарабатывать, несмотря на то, что она не самая бедная изначально девушка. Она начала заниматься литературой, и с одним из своих возлюбленных, коих было очень много, она стала выпускать какие-то первые свои литературные произведения. Через некоторое время она перестала выпускать произведения в соавторстве, а стала выпускать их как бы от своего имени. Но так как женщина, печатающая книги в то время от своего имени, это было, ну, уж очень экзотично, и общество такое не очень принимало, она взяла себе мужской псевдоним, оставив фамилию одного из своих возлюбленных. Так как в чате все еще никто ничего не написал, я скажу. Это писательница Жорж Санд. Писательница Жорж Санд, которая делала успешную литературную карьеру, держала собственный салон, скажем так, в Париже, носила мужскую одежду, курила, насколько я помню, и вообще очень прогрессивно себя вела для того времени, стала возлюбленной Фредерика Шопена, и они вместе провели 10 лет. Они жили гражданским браком, и, как я сейчас понимаю, поизучав всякие разные биографии кажется, это не такая уж экзотическая вещь была в то время. И так они жили 10 лет вместе. Жорж Санд воспитывала детей от предыдущего брака, двоих детей, и ухаживала за Шопеном, у которого было довольно слабое здоровье, у него был туберкулез, и ему нужно было находиться в правильном климате, и, в общем, нужен был хороший уход. Она довольно быстро перевела отношения в дружеские, скорее, даже такие материнские, сыновние, я бы сказала, что, кажется, Шопена расстраивало, но что поделать, он с этим смирился, потому что ей казалось, что так будет лучше. Они провели вместе 10 непростых достаточно лет, у них было много разногласий, например, во взглядах там, политических или чем-то подобном, но, тем не менее, они были друг другу очень интересны, их друг к другу тянуло, и закончился этот союз довольно грустно. Все друг с другом перессорились, Шопен поссорился с сыном Жорж Санд, Жорж Санд приняла сторону своего сына, дочь Жорж Санд приняла сторону Шопена, Жорж Санд поссорилась с дочерью, и, в общем, вся эта ситуация вот так вот закончилась. Шопен не очень долго и не очень счастливо прожил остаток своей жизни без Жорж Санд. И на вот этой печальной ноте давайте-ка послушаем его третью балладу.
Thank you.
Итак, я надеюсь, что эта чудесная баллада номер 3, написанная Фредериком Шопеном, настроила вас на, не знаю, даже какой лад. Бурно, романтически, поэтически, эмоциональный. Вот. И на этой бурной ноте давайте-ка продолжим с одним со освещенной парой, которая сформировалась практически там же, где сформировалась пара Жорж Санд и Фредерик Шопен. Дело в том, что у Авроры Дюдеван, она же Жорж Санд, была подруга по имени Мари Дагу, она же Даниэль Стерн. Тоже аристократка, тоже любительница искусства, тоже писательница, не такая известная, как Жорж Санд, но дружившая с ней и очень высоко ценившая то, что делала Жорж Санд. Так как дом Шопена и Жорж Санд был довольно популярным в Париже, много кто там бывал, и, например, там бывал Ференц Лист. Ференц Лист – абсолютная суперзвезда своего времени. Один из самых известных артистов, если не самый известный артист того времени в Европе. Очень красивый, в конце концов, человек. Найдите его фотографии, точнее, дагерротипы и портреты в сети. Посмотрите на этого человека, он действительно красивый. Так что статус звезды ему очень-очень подходил. Неудивительно, что с личной жизнью у него тоже было довольно бурно, в него влюблялись, он влюблялся, и та самая Мари Дагу, аристократка, между прочим, тоже не совсем свободная в тот момент, влюбилась в Листа и решила быть с ним. Порвала полностью со всем своим окружением и поехала вместе с ним по всем его гастролям. А гастролей было очень много. Лист колесил по всей Европе, играл концерты тут и там. И все было в целом хорошо, довольно долго. Она родила ему 3 детей, они были вместе много лет. Но в конце концов разошлись, потому что в Венгрии, а Лист — это венгр, в Венгрии случилось наводнение, и Лист посчитал своим долгом туда поехать, давать концерты, жертвовать деньги и всячески помогать. Мари Дагу очень не хотела туда ехать. На этой почве они и разошлись. Вот так. Вот такая грустная история. Вот такой странный какой-то конец у этих отношений. Но, возможно, там еще что-то накопилось. Естественно, как я уже сказала, такой яркий человек вряд ли остался бы одним романом на всю жизнь. Поэтому у Листа случилась еще одна очень яркая любовная история. И вторая возлюбленная, о которой я сейчас вам расскажу, это Каролина Витгенштейн. Имя у нее, конечно, очень европейское, но на самом деле Каролина Витгенштейн — это аристократка из России. Она жена Николая Витгенштейна, а Николай Витгенштейн — сын одного из самых богатых людей России того времени. Очень богатого князя, военачальника прославленного. И если бы он жил в наше время, наверное, это был бы какой-нибудь список Forbes. Представьте себе вот такое. Каролина Витгенштейн, тем не менее, влюбилась в Листа настолько сильно, что захотела быть с Листом, несмотря на такой очень удачный вроде бы брак. И несмотря на то, что она была ревностной католичкой. Тем самым она оказалась в положении довольно сложном. Для того, чтобы развестись с мужем, ей нужно было разрешение А. царя и Б. папы Римского. Это оказалось довольно сложной задачей. Они довольно долго, лет эдак 10, ждали это самое разрешение папы Римского и так и не дождались. Они жили вместе, любили друг друга, но тем не менее очень мучились. И в конце концов, когда спустя много лет один из детей Листа, его единственный сын, очень любимый и подававший большие надежды музыкант, будущий или уже начинающий, он умер, и как-то все сразу впали в такое мистическое немножко настроение, и Каролина вместе с Листом поехали замаливать грехи, и Каролина уговорила Листа как бы это сказать, поглубже уйти в религию. И Лист действительно ушел в религию довольно глубоко. Под конец жизни он принял сан аббата. По-моему, очень красивая жизненная история, когда у тебя вот такие возлюбленные, вот такие бурные любовные истории, а в конце ты настолько реализовался в этой области, что аж уходишь в монастырь. И здесь, раз уж мы заговорили о детях Листа и узнали, что один из этих детей умер, я сейчас говорю про его троих детей от графини Дагу, у нас появляется, ну, не совсем появляется, начинает уже немножко где-то вдалеке маячить, еще один ребенок Листа, точнее, одна, это дочь. И мы переходим к самому рок-н-ролльному, наверное, композитору за всю историю классической музыки. Я сейчас говорю про Вагнера. Вагнер, конечно, человек совершенно выдающийся. Во-первых, он практически всю свою жизнь бегал от кредиторов. Он был поначалу не очень успешным музыкантом. Он работал во всяких небольших театрах и часто оказывался в ситуации, когда денег нет и нужно что-то делать. Он выбирал бежать. В возрасте 20 с чем-то лет он женился на женщине по имени Минна. И с этой самой Минной Вагнер он прожил в браке очень много лет, 30 лет, насколько я знаю. Хотя и говорил, что это ошибка молодости, и вообще все вот так вот, неудачный брак, неправильный. Но вообще довольно странно. Многие браки распадались довольно рано, даже несмотря на то, что это был сложный процесс в 19 веке, а тут вот 30 лет, знаете ли, как-то они вместе прожили. Минна Вагнер вместе с ним бегала от кредиторов, между прочим. Хорошая, наверное, жена была. Могла бы бежать сама как-нибудь без Вагнера. Например, у них был такой случай, что они работали в Риге. Он работал в Риге, и кредиторы стали так наседать, что они вместе с Минной удрали через границу, через несколько границ, через Россию, через Пруссию. Удрали они, насколько я помню, во Францию. И другой был случай в биографии Вагнера, тоже замечательный. Он познакомился с Михаилом Бакуниным, с русским анархистом, проникся его идеями очень сильно, и когда в Германии вспыхнула революция, Вагнер принимал самое живейшее в ней участие. Революция, правда, не очень успешно там завершилась, и Вагнер под страхом смертной казни, в общем-то, убежал из Германии в итоге. Таким образом, он всю жизнь перемещался очень-очень много. И так, как я уже сказала, он был женат на ошибке молодости, а может быть, не ошибке молодости, на Минне Вагнер. И в какой-то момент он вместе с этой самой Минной оказался в доме Визендонков. Визендонки, опять-таки, аристократы. И Визендонк, собственно, муж в этой паре, был меценатом и очень помогал Вагнеру, и вообще помогал им. В конце концов, они жили в их доме. Ну, знаете ли, не абы как, не абы что. А Матильда Визендонк как-то вот очень полюбилась Вагнеру. А Вагнер, соответственно, полюбился Матильде. И из этого союза, собственно, родились несколько песен на стихи Матильды Визендонк, а больше ничего не родилось. Матильда осталась со своим мужем, а Вагнер остался с носом, потому что ни Матильда ему не досталась, ни Минна. С Минной он примерно в этот момент уже и развелся. Видимо, ее немножко это все достало. Вот. Но такая история случилась. О чем-то она, наверное, нам намекает. Вот такой был человек интересный. И тут, наконец, появляется на сцене третья возлюбленная Вагнера. Казима, урожденная Лист. Это дочь Листа, как нетрудно догадаться, которая в тот момент, когда Вагнер встретил ее и полюбил большой любовью, была замужем и даже уже и с детьми. Замужем она была тоже не абы за кем, а за Гансом фон Бюловым. Это был яркий музыкант, дирижер, пианист И, в принципе, композитор, но как-то я ни разу не слышала их сочинений, его сочинений в сегодняшние дни. Не знаю почему, надо будет посмотреть, а вдруг там что-то очень хорошее. Итак, она была замужем за Гансом фон Бюловым, который, между прочим, занимался пропагандой произведений Вагнера очень активно. Нравился ему Вагнер страшно. А Вагнеру нравилась Казима. Ну и в конце концов он эту самую Казиму себе и отбил. И стал с ней радостно жить. Это был действительно неплохой союз. Вместе с Казимой Вагнер сделал фестиваль, который до сих пор жив вполне себе. Несмотря на всю эту сложную историю, Бюлов продолжал признавать то, что Вагнер, конечно, как человек такой себе, но как композитор велик. И на этой чарующей ноте давайте-ка послушаем немного музыки. Послушаем мы арию из оперы Вагнера. Ох, господи, помоги. Нюрнбергские мейстерзингеры, который переложил Лист для фортепиано. Thank you.
Вы слушаете программу «Бах его знает».
Ну что ж, а тем временем в чате возник вопрос, не было ли Людвига Витгенштейна у них в роду. Имеется в виду Каролина Витгенштейн, которая возлюбленная Листа. Вы знаете, я об этом думала. Извините, тут собачка лает. Это не моя. Я думала об этом. Я не смогла найти, честно говоря, информацию, есть ли у них какие-то общие родственники. Совершенно не исключено, что есть. А может быть и нету. Непонятно, насколько это распространенная фамилия, потому что я не очень глубоко погружена в немецкую культуру. Я в нее вообще не погружена, если честно. Но раз уж мы заговорили про Людвига Витгенштейна, про философа, мне бы хотелось сделать небольшую ремарку, такое лирическое отступление, потому что у Людвига Витгенштейна был брат Пауль Витгенштейн. Пауль Витгенштейн — это очень интересный персонаж. Он был пианистом, который во время Первой мировой войны потерял правую руку. И, казалось бы, карьера должна закончиться. Ты же пианист, тебе нужны руки. Но нет, его карьера на этом не закончилась, он продолжил играть просто одной левой. Буквально одной левой. И в начале 20 века вы можете встретить целый ряд замечательных произведений, созданных великими композиторами специально для Пауля Витгенштейна. Вы можете встретить произведения Скрябина для левой руки, вы можете встретить концерты Равеля и Прокофьева для одной левой руки, для фортепиано с оркестром. Пауль Витгенштейн, правда, далеко не все брался играть из того, что ему писали. Но, тем не менее, эти произведения существуют, живут, и большое ему спасибо за то, что вдохновлял композиторов делать такие вещи. Я думаю, это интересный композиторский челлендж, возможно. И в конце концов, замечательное подспорье для людей, у которых случаются какие-то ситуации подобные, в какой-то степени ситуации Пауля Витгенштейна. Например, травма одной из рук. Итак, вернемся к нашему сегодняшнему мелодраматическому сериалу. Мы уже обсудили личную жизнь Шопена с писательницей Жорж Санд. Мы уже обсудили романы Ференца Листа и бурную рок-н-ролльную жизнь господина Вагнера. И теперь мы переходим к истории Роберта Шумана. История эта интересная. Я начну не совсем с Шумана. Я начну с господина по фамилии Вик. Это был фортепианный педагог. Хороший фортепианный педагог. У него учились замечательные всякие люди. И, например, у него училась вполне закономерно его собственная дочь. Дочь оказалась очень талантливой. И с самых ранних лет господин Вик занимался с девочкой Кларой, занимался с ней много, занимался с ней упорно, имел над ней очень большую власть. Например, точно известно, что он мог читать ее дневник. Она вела дневник, а он его читал. Это было нормально. Он забрал ее довольно быстро из школы и стал заниматься домашним обучением с ней, чтобы она занималась на рояле. Он развивал ее композиторские навыки, певческие, теоретические, бог знает еще какие. И девочка начала делать сольную фортепианную карьеру буквально, ну, не с пеленок, конечно, но в возрасте очень юном, в 9 лет, 10, в 11 она уже играла большие сложные концерты, восхищала европейскую публику, и все шло очень хорошо. Однажды у господина Вика появился студент по имени Роберт Шуман. Студент по имени Роберт Шуман хотел делать карьеру пианиста, и поначалу учитель был очень рад этому событию, потому что Роберт Шуман был действительно талантливым, ярким молодым человеком, и господин Вик считал, что все будет хорошо с его карьерой, но что-то пошло не так. Не очень понятно, что. Есть версия, что Роберт Шуман, стараясь сделать свои руки более развитыми физически, более технично играющими, воспользовался каким-то техническим приспособлением с привязыванием пальца куда-то вот там, чтобы вот растяжка была получше. И в результате повредил себе руку так, что, мама дорогая, короче говоря, ни о какой пианистической карьере через какое-то время речь не шла. Есть какие-то другие версии, что это вроде как не совсем правда, и у человека просто была какая-то травма. В любом случае, из-за каких-то физических проблем карьера пианиста для Шумана через какое-то время оказалась перекрыта. Тем не менее, он провел с Виком довольно много времени, жил даже какое-то время в его доме. А, кстати, насчет вот этих технических приспособлений, это была прямо модная тема в тот момент. Был какой-то эпизод такой в истории музыки, когда для обучения фортепиано стали придумывать всякие странные приспособления, типа чего-то вроде рельсы, которые вводят твою руку, чтобы ты ей не махал очень сильно. Ну, такие всякие странные вещи возникали. Правда, эта волна как-то очень быстро сошла на нет, потому что стало понятно, что такие вещи не то что не помогают, а вообще-то вредят чаще всего. Но это было связано с тем, что началась эпоха виртуозов, пошла мода на виртуозов, на людей, которые хорошо, быстро, ярко, интересно играют. И все стали совершенствовать свою технику всеми возможными правдами и неправдами. Но вернемся к Шуману. Итак, Роберт Шуман жил в доме у Вика, занимался с ним, общался с его детьми, с удовольствием общался, все было хорошо. И через какое-то время Клара выросла. Кларе исполнилось 15-16 лет, она из ребенка превратилась в девушку, и Роберт понял, что хочет связать с ней свою жизнь. О чем и заявил, собственно, Вику. То есть попросил ее руки. На что Вик ответил несогласием. Потому что, собственно, кто такой Роберт Шуман? Музыкант? Ну, вообще-то нет. Неудавшийся он пианист. Какое-то юридическое образование он не закончил свое, потому что ему было неинтересно, он решил музыкальную карьеру делать. Правда, журнал свой музыкальный Роберт Шуман уже издает. Это, может быть, конечно, и впечатляет, но не очень сильно, не настолько сильно это впечатляло отца Клары Вик, чтобы он отдал свою дочь за Роберта Шумана. Но Клара тоже питала склонность к Шуману. Они продолжали переписываться, даже несмотря на то, что Вик запретил это делать, отнимал у нее чернила и просто следил за ней чуть ли не 24 часа в сутки. И через какое-то время Шуман, видимо, вспомнил о том, что он вообще-то хоть немножечко да юрист, и отсудил Клару Вик от отца. Действительно, был суд, и действительно, в результате этого суда возлюбленные, наконец, воссоединились друг с другом и жили, ну, не знаю насчет счастлива, но, видимо, довольно счастливо, довольно долго. У Клары Вик была карьера ее фортепианная, она была очень известной пианисткой, ездила по гастролям, выступала. Шуман был композитором, не настолько, может быть, успешным и хорошо зарабатывающим, как его жена, но, тем не менее, брак был достаточно благополучным, долгим, в нем родилось, ой, то ли 6, то ли 8 детей, слушайте, я забыла, сколько именно, 8, по-моему, все-таки 8, много, короче говоря, вообще представьте себе, 8 детей, сольная карьера, и это все в 19 веке, потрясающая женщина. И все бы ничего, но под конец жизни Роберта Шумана случилось несколько сюжетных твистов, скажем так. Во-первых, Шуман стал слышать всякие вещи. Всякие разные вещи слышать он стал. Короче говоря, галлюцинации начались у человека, и это дошло до того, что он попытался покончить жизнь самоубийством, выбросившись в Рейн. Его спасли, он не узнавал родных, и все это кончилось психиатрической клиникой. При этом Клара была еще и беременна там, одним из детей. Вот такая очень грустная концовка жизни случилась у Шумана. Действительно, под конец жизни они практически не виделись, в основном переписывались, и он умер в психиатрической больнице. Но и это не весь сюжетный поворот. Дело в том, что тут на сцене появляется еще один персонаж, и зовут его Иоганнес Брамс. Иоганнес Брамс появился в доме Шуманов, восхитил всех своим талантом и, в принципе, действительно, все были друг другу очень расположены. Шуман нравился Брамсу, Брамс нравился Шуману, Клара Вик нравилась им обоим. И тут и начинается загвоздка. Брамс, который был на 14 лет младше Клары Вик, влюбился в нее так, как не влюблялся ни в одну женщину за всю свою жизнь. И на самом деле очень мало ясности насчет их связи, потому что переписку они уничтожали и уничтожили практически все, но какие-то письма сохранились, и из них, конечно, понятно, что Брамс Клару любил очень-очень. И во время всей этой сложной истории, потому что он появился как раз примерно в тот период, когда с Шуманом стало все не совсем хорошо, он Клару очень поддерживал, помогал ей с детьми и был рядом всячески. Какое-то время они даже в одной квартире жили. Однако так он и не сделал ей предложение. А может быть, сделано, она его не приняла. А может быть, еще что-то случилось. Короче говоря, когда Клара Вик овдовела, они не поженились. Но особую склонность он к ней, конечно, питал всю свою жизнь. Огромное уважение, огромную любовь и огромные большие красивые чувства. Говорят, что да, какие-то увлечения у него еще бывали, но Клара Вик действительно осталась его самой главной любовью на всю оставшуюся жизнь. Клара Вик прожила очень яркую, насыщенную, сложную жизнь, и из ее 8 детей выжило, кажется, 4. Кое-кто из детей повторил судьбу отца. Кое-кто из детей, умерев, вот там одна из дочерей ее, по-моему, умерла, оставила своих детей на попечение, получается, семейства. И под конец жизни сама Клара Вик оглохла и оказалась прикована к инвалидному креслу. Это все, конечно, очень грустно, но, согласитесь, такая судьба у нее была яркая, и такие люди ее окружали, и сама она была так хороша, что, возможно, этого стоило. Давайте-ка послушаем музыку Брамса, одну из частей его симфонии.
Thank you.
Ну и на десерт, наверное, самый потрясающий в плане личной жизни человек. Его фамилия Берлиоз, и Аннушка, которая разлила масло, не имеет к нему никакого отношения. Совершенно другой Берлиоз. Это французский композитор. Опять-таки, мы все еще в 19 веке, та же самая эпоха. Он начинал как студент-медик, но медицина его не очень интересовала. Его интересовала музыка. И он самоучка изначально. Он очень много читал, он очень много переписывал нот, он очень много изучал музыку сам. В конце концов, пришел в эту профессию, поступил в консерваторию и оказался, видимо, на своем месте, в конце концов. Но повернемся, наконец, к его личной жизни, потому что это наша цель сегодняшняя — узнать, что там у него с личной жизнью. И с личной жизнью у него получилась вот такая ситуация. Однажды он увидел на сцене ирландскую актрису Гериет Смитсон. Она играла в шекспировских пьесах. И он влюбился в нее просто с первого взгляда, совершенно решительно и изо всех сил. Даже несмотря на то, что Гериет Смитсон практически не говорила по-французски, а Берлиоз не знал английского. Это совершенно никого не смутило. Берлиоз начал за ней ухаживать. И я бы даже сказала не ухаживать, а немножечко преследовать, потому что он забрасывал ее письмами. И дошло вплоть до того, что он снял квартиру поблизости от ее квартиры, чтобы наблюдать, как она уходит на работу, возвращается. Девушка закономерно, напуганная таким напором, не отвечала ему взаимностью и вообще старалась держаться подальше. Так что прошло какое-то время, и Берлиоз переключился на другую девушку по имени Мари Мок. Мари Мок была молодой пианисткой, и они были уже помолвлены. Когда Берлиоз поехал учиться в Рим, что было очень престижно, и он этого очень долго добивался. И через какое-то время ему пришло письмо, что Мари разрывает помолвку, точнее, уже разорвала помолвку, и выходит замуж за сына и по совместительству партнера Игнаца Плиеля, очень успешного фабриканта, изготавливающего рояли. Замечательный брак, особенно для пианистки, не так ли? Но Берлиоз, скажем так, ее не очень понял и придумал совершенно прекрасный план. Он приобрел где-то пистолеты и костюм горничной. Да-да. Именно так, представьте себе. И собрался, бросив всю свою учебу, приехать во Францию и убить свою бывшую невесту, своего соперника, мать бывшей невесты, которую он страшно недолюбливал, а в конце еще и себя тоже убить, потому что как после этого жить еще? Он прекрасно все спланировал, как он переоденется в служанку, проникнет в дом, устроит там кровавую тупойню. И пока он ехал из Италии во Францию, как-то он, знаете, остыл. Обдумал хорошенько план, передумал и никого в итоге не убил. Спасибо ему большое за это. Потому что Мари Мок, в конце концов, стала очень видным педагогом. Воспитала целую фортепианную школу. Но самое интересное, на самом деле, даже не это, а то, что после всей вот этой истории Берлиоз вспомнил про Гериет Смитсон, с которой ничего не получилось. И на этот раз получилось. На этот раз она ответила ему согласием и вышла за него замуж. Ура! Казалось бы. Не очень понятно, что с ней случалось. Случилось спустя 7 лет. То ли она была настолько покорена его настойчивостью долговременной, то ли у нее начались финансовые проблемы, то ли еще что. Но действительно, брак это состоялся и какое-то время даже продлился, несмотря на то, что обе семьи были против, и несмотря на то, что брак был, мягко говоря, очень бурным. Закончился он довольно печально. Они действительно разошлись, и Гериет Смитсон страдала от разных заболеваний и от алкоголизма, и долго изводила его ревностью и истериками и всяким вот таким. И Берлиоз переключился на другую девушку, в конце концов, и какое-то время жил с ней. Несколько лет он с ней жил, потом он на ней, как честный человек, женился. А Гериет, которую в какой-то момент, вплоть до того, что парализовала, Он ей оплачивал лечение, он ей оплачивал сиделок. И вот такая в итоге грустная получилась судьба у этого брака. Но согласитесь, как красиво все начиналось. По поводу Берлиоза, я думаю, что мы о нем еще поговорим в ближайших выпусках, потому что это интересный композитор. Он, например, написал фантастическую симфонию в 5 частях, одна из частей которой — это сны человека, главного героя, а это как бы сам композитор. От первого лица ведется такое повествование. Это сны человека, который накурился опиума, и вот что-то там он грезит себе. Грезит, не знаю, как правильно. Вот такая интересная затравочка на будущее. Обсудим, послушаем. И в данный момент я думаю, что я потихонечку закругляюсь. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в чат. Я все еще здесь. Чат какой-то сегодня очень неактивный. Меня это немного печалит. Не забывайте писать в чат всегда, когда вы можете написать в чат, потому что это очень радует ведущих, помогает им. И напоминаю еще о том, что у нас есть архив, и выпуски, которые вы не успели послушать в эфире, через какое-то время там появляются, их можно послушать там. Прощаюсь с вами. Увидимся, точнее, услышимся через неделю. До свидания.
Через программу Аши Комаровской «Вопросы к небу» Станислав Фоменко и Гилберт Кит Честертон в нашем эфире.